На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 августа, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто будет представлять Грузию на саммите Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент или премьер-министр? Новая абхазская общественная организация «Апсадгил» провела пресс-конференцию в Сухуми. Что стоит за возможным введением ограничений российских властей на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах? Как это повлияет на жителей Северного Кавказа? Рубрика «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: после перестрелки в Стамбуле власти опасаются новых терактов. НАТО проводит крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Боевики ИГИЛ казнили хранителя памятников Пальмиры. В исторической части Стамбула, где много туристов, в среду произошла перестрелка. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Стрельба произошла у дворца Долмабахче, где находится резиденция премьер-министра Турции. Неизвестные взорвали шумовую гранату у контрольно-пропускного пункта. Был ранен полицейский. Властям удалось оцепить место взрыва и вывести всех иностранных туристов. Никто не пострадал. Спустя час были задержаны двое мужчин, которых подозревают в связях с Курдской рабочей партией, объявившей о прекращении трехгодичного перемирия в связи с налетами турецкой авиации на курдские лагеря в Сирии. Власти призывают граждан избегать мест массового скопления людей, чтобы не подвергать себя опасности в связи с угрозой новых терактов. Сообщается также, что Курдская рабочая партия организовала нападение на военный конвой на юго-востоке Турции в провинции Сирит. Погибли 8 турецких военных. НАТО проводит крупнейшие военно-воздушные учения с момента окончания Холодной войны. В них участвуют около 5000 военнослужащих из 11 стран-членов Альянса. Маневры под названием «Стремительный ответ» проходят на территории Германии, Италии, Болгарии и Румынии. Они продлятся до 13 сентября. Министерство обороны США заявляет, что цель учений – продемонстрировать способность Альянса мгновенно развертывать войска и обеспечивать безопасность в Европе. О возможной связи масштабных учений НАТО с очередным обострением ситуации на востоке Украины в заявлениях членов Альянса не упоминается.
Эхо Кавказа. Новости.
Боевики Исламского государства казнили археолога-хранителя античных памятников в сирийском городе Пальмира. 82-летний Халед Ассад был обезглавлен, его тело повесили на античной колонне на главной площади города. Об этом BBC сообщил глава сирийского ведомства по охране памятников Маамун Абдул-Карим со ссылкой на членов семьи ученого. Перед убийством Ассада несколько недель пытали, добавил Абдул-Карим. По данным издания, Халед Ассад, проработавший в Пальмире более полувека, попал в заложники после того, как в мае боевики Исламского государства захватили город, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Пальмире хранились многочисленные античные памятники и целые архитектурные ансамбли. После захвата города были убиты более 400 человек. Боевики также разрушили несколько античных статуй, два мусульманских мавзолея и, по некоторым данным, заминировали древний город. Председатель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине посол Эртугрул Апакан заявил о ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе. Апакан сообщил об этом в Вене, выступая перед постоянным советом ОБСЕ. Он отметил необходимость создания условий для беспрепятственного и свободного доступа наблюдателей во все районы на востоке Украины. Посол США при ОБСЕ Даниэль Байер в связи с выступлением Апакана распространял заявление среди членов постоянного совета, в котором призвал Россию и сепаратистов на востоке Украины разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров в рамках трехсторонней контактной группы. В документе говорится, что если бы Россия не предоставляла сепаратистам танки, бронированные бронированные машины, тяжелую артиллерию и не посылала бы на Украину российских военнослужащих, то в Донбассе не шли бы боевые действия. Если Россия хочет мира, она должна прекратить использовать тяжелое вооружение и вывести своих военнослужащих с украинской территории и выполнять минские договоренности, говорится в документе. В другом заявлении Байер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и других граждан Украины, которые были похищены и незаконно содержатся под стражей в России. Американский дипломат призвал российские власти к их незамедлительному освобождению. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини призвала Россию освободить приговоренного к 15 годам тюрьмы сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, признанного Пскупским областным судом виновным в шпионаже, контрабанде оружия и незаконном пересечении границы. Могерини назвала вынесенный в России приговор нарушением международного права. На слушаниях запретили присутствовать эстонскому консулу, а у самого подсудимого, по ее мнению, не было адекватной юридической поддержки. ФСБ России задержала Эстона Кохвера в сентябре прошлого года. По данным ведомства, при задержании у него изъяли пистолет с патронами, 5000 евро, технику для скрытой аудиозаписи, а также материалы, которые имеют характер разведывательного задания. Сам Кохвер вину не признает. В Таллине утверждают, что сотрудники российских спецслужб задержали его на эстонской стороне и через границу доставили в Россию. В среду суд приговорил Кохвера к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд над ним проходил в закрытом режиме, поскольку дело в отношении него был присвоен гриф «секретно».
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В руководстве Грузии не могут прийти к единому мнению о том, кто должен представлять страну на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая намечена на конец сентября. Сегодня советник главы государства по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе заявил, что президент Георгий Маргвелашвили не прочь отправиться в США и выступить с трибуной ООН. В то же время стало известно, что туда же собирается и премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. Ранее в грузинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что именно глава правительства обратится с речью к участникам саммита. Звиад Чедишвили продолжит тему.
Чем меньше времени остается до начала 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, тем острее становятся внутриполитические прения в Тбилиси. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили не намерены уступать друг другу возможность предстать перед мировыми лидерами на очередном собрании Генассамблеи ООН. Но дело в том, что выступить с речью с этой международной трибуны может только один представитель государства. Тем не менее, чемоданы пакуют оба, и президент, и премьер. Скандал начался два дня назад, когда в грузинском МИДе сообщили, что правительство приняло решение командировать на саммит в Нью-Йорк премьер-министра Гарибашвили. В администрации президента отреагировали незамедлительно и обвинили Министерство иностранных дел в том, что оно якобы скрыло приглашение на имя главы государства от адресата. Тогда же советник президента Тенгиз Пхаладзе пообещал в скором времени разобраться в ситуации и ответить на вопрос, поедет ли Георгий Маргвелашвили в Нью-Йорк. Сегодня на специальном брифинге в администрации главы государства Пхаладзе заявил.
Обществу известно, что 29 сентября в Нью-Йорке проводится дискуссия высокого уровня, которая посвящена будущему Восточной Европе и усилению роли женщин. Президент уже подтвердил свое участие. Хочу напомнить, что президент является единственным высшим должностным лицом, которое избирается общим народным голосованием. И потому, поскольку его визит в Нью-Йорк совпадает с началом Генассамблеи ООН, было бы хорошо, если бы ему дали возможность выступить с речью на этом собрании. К сожалению, нашу позицию пока не разделяют наши соратники. Однако до начала дебатов в ООН остается почти месяц, и было бы хорошо, если бы, исходя из интересов страны, эту позицию разделили.
Сказал Пхаладзе. Члены кабинета министров во главе с премьером Гарибашвили пока не делали каких-либо комментариев в связи с выступлением советника президента. Зато на решение главы государства отозвались в парламенте. Депутат от правящей грузинской мечты Георгий Вольский заявил журналистам, что протокол допускает визит президента на Генассамблею ООН, однако в этом нет острой необходимости.
Выступление того же канцлера Германии, скажем, более важно, чем выступление президента Германии, хотя он не менее уважаем и не менее значим. Но при этом выступление канцлера более весомо, в нем больше потребностей.
Привел пример Вольский и заявил, что грузинское руководство оказалось в аналогичной ситуации. В то же время в парламенте вновь подтвердили, что в аппарате премьер-министра готовится визит в Нью-Йорк, и никаких изменений пока не предвидится. Подобное перетягивание одеяла между премьером и президентом вредит имиджу грузинского государства, считает грузинский политолог Хатуна Лагазидзе. В комментариях у Кавказа она посетовала, что за спорами между Мардвелашвили и Гарибашвили о том, кто и куда должен ехать, приходится наблюдать уже второй год. Еще хуже, что за этим наблюдают и за рубежом, говорит Лагазидзе.
На нас, к сожалению, смотрят как несерьезную страну, несерьезное правительство. Это вредит не только имиджу, я могу вам сказать, это вредит и отношениям между Грузией и между западными странами. К сожалению, я уже не вижу выхода из этой ситуации. Наверное, что-то может проясниться только после выборов 2016 года. Новый состав парламента, само собой, выберет новый состав правительства, и тогда можно еще предположить, что отношения между премьер-министром и президентом можно ожидать, что улучшится.
Сказала политолог. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проблема кибербезопасности государственных служб в Грузии остается нерешенной. Вчера вечером неизвестные хакеры взломали интернет-страницу Министерства по примирению и гражданскому равноправию, работа которой не восстановлена до сих пор. Примечательно, что до сих пор не существует службы, которая бы занималась этим вопросом. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Сайт Министерства по примирению и гражданскому равноправию был взломан во вторник в 15 часов 30 минут. На главной странице появился анимационный персонаж, ковыряющийся в носу. Все это сопровождалось сообщениями на английском языке. Взломом по ошибке, ни одна система не является безопасной. Получить доступ к сайту было легко. По заявлению главы пресс-службы Министерства Мананы Мчедлишвили, они уже сообщили об атаке в МВД и МИДЮ.
Сайт недоступен до сих пор. Ведутся работы по его восстановлению и проведению превентивных мер по недопущению повторного взлома. Что касается уязвимости нашей веб-страницы, то она соответствует уровню безопасности сайтов других государственных ведомств. Как говорят специалисты, проблема не является серьезной, и сайт, предположительно, заработает ближе к вечеру. К счастью, база данных министерства не повреждена, и мы продолжаем выдавать информацию всем заинтересованным лицам по телефону в штатном режиме.
Это не первый случай взлома правительственных сайтов в Грузии. В начале июля атаке подверглась интернет-страница Министерства по делам европейской и евроатлантической интеграции, на которой сообщалось, что она была взломана киберами Исламского государства. С декабря прошлого года дважды был обрушен сайт Министерства сельского хозяйства, а Министерство охраны окружающей среды и Министерство по делам диаспоры в марте прошлого и в январе этого года соответственно. Веб-страница парламента не выдержала натиск хакеров в январе 2014 года. Эху Кавказа в Министерстве юстиции заявили, что обеспечением кибербезопасности государственных ведомств занимается агентство по обмену данных при Минюсте. На их сайте сообщается, что агентство существует с 2011 года. Далее читаем следующее. Из-за того, что на сегодняшний день в Грузии не функционирует национальная группа по реагированию на компьютерные инциденты, исследованием всех компьютерных инцидентов занимается данное агентство. Специалист ведомства по связи связям с общественностью Мамука Кахнашвили говорит, что на этом этапе агентство обеспечивает кибербезопасность всех ведомств, кроме Минобороны. Однако расследование инцидента в компетенции МВД.
При МВД существует отделение по борьбе с киберпреступностью, которое расследует данный инцидент. По действующему законодательству наша обязанность входит только выдача рекомендаций и обеспечение превенции. Однако мы не несем ответственности за безопасность госсайтов. В случае инцидента они обращаются к нам и на основе наших рекомендаций улучшают защиту. Повторюсь, мы не отвечаем за безопасность веб-страниц тех или иных государственных ведомств.
Заявил Мамука Кахнашвили. По его словам, после августовской войны 2008 года кибербезопасность госведомств Грузии значительно продвинулась и на сегодняшний день является лучшей в регионе. Специалисты области IT, впрочем, сомневаются в этом. Эксперт в области информационных технологий Бека Мерквиладзе говорит, что размещение анимации свидетельствует о крайне низкой степени защиты сайта. Специалист рассказал о предполагаемых целях взломщиков.
Так как массовой утечки данных не произошло, можно сказать, что работал специалист средней руки, который продемонстрировал свою техническую выучку. Зачастую таким образом безработные специалисты IT заняты поиском потенциальных нанимателей. Не исключено, что взломщик находился на территории Грузии, хотя наверняка атака на сайт министерства произошла с серверов третьих государств. Уважающее себя ведомство не должно иметь сайт с таким низким уровнем безопасности.
Резюмировал специалист. Несмотря на неоднократные запросы, в МВД отказались комментировать взлом сайта Министерства по примирению и гражданскому равноправию. Атака хакеров осталась незамеченной и для СМИ. Создается впечатление, что, как и в 2008 году, кибербезопасность ведомств не является приоритетной для государства. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Образовавшаяся 2 недели назад абхазская общественная организация «Абсадгил» сегодня провела в Сухуми пресс-конференцию. В ней участвовали 3 ее учредителей – Беслан Эшба, Георгий Агрба и Нукзар Логуа. Но на вопросы журналистов отвечал в основном председатель Беслан Эшба. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лидер общественной организации «Абсадгил» Беслан Эшба, будучи членом правительства, лоббировал добычу нефти в Абхазии. И журналисты сразу же поинтересовались, как он теперь относится к соглашению с Роснефтью. Эшба выразил свое отношение так.
Если любое производство или любая добыча каких-либо полезных ископаемых будет нести с собой экологические риски, никакая добыча нам не интересна. Ни я, ни мои друзья, ни мои соратники, если хотите, ни общественная организация никогда не будет поддерживать такой проект. Если есть технологии, чтобы купировали вопрос опасности экологической в этом вопросе, да, то такое применение здесь возможно. В принципе, я не возражаю, а поддерживаю вопрос добычи нефти в том плане, если это не угрожает нашей экологической безопасности.
В то же время он считает добычу нефти хорошим шансом для подъема экономики страны. А нефть, по его мнению, такой же товар, как и все остальное. Беслан Эшба заявил и о необходимости перераспределения полномочий между президентом и парламентом, а на просьбу конкретизировать свое видение сказал.
Назначая председателя правительства, чтобы он утверждался парламентом, все 3 раза, если не принял парламент кандидатуру, то они должны быть каждый раз разные, например. Представитель правительства сам должен формировать структуру правительства. Да, он согласует с президентом, но не через указы президента. У премьер-министра должна быть возможность защищаться судом и вынесение недоверия, чтобы могли отсудить в суде, например, Верховном. Раз в полгода правительство должно отчитываться в парламенте о проделанной работе. Если все-таки не удовлетворил отчет, есть первое предупреждение, второе предупреждение ставят вопрос об отставке правительства. Это вот мы слышали, вы тоже, наверное, много разговоров о том, что все-таки переместить центр тяжести и принятие решений в администрацию президента. Я не совсем согласен с этим. Мне кажется, администрация президента должна находиться наверху. Хозяйством должно заниматься правительство, законотворчеством должен заниматься парламент.
Журналистов интересовало отношение руководства Абсадгил к российско-абхазским соглашениям и к тому возмущению, которое вызвало в обществе, в частности, соглашение между министерствами министерствами внутренних дел России и Абхазии. Беслан Эшба считает, что...
Знаете, в любом ведомстве есть работники, которые на своем уровне могут убедить руководителя или сказать, давайте мы поставим это предложение, посмотрим, как оно пойдет на переговорах. Нельзя называть проект договора требованием чьим-то или навязыванием чьей-то позиции. Это предмет переговоров. Та буря эмоций, которая была по этим вопросам, не считаю, что это верное. Мы получили что в обществе? Антироссийские настроения, открыто об этом говорю. За счет того, что якобы была подана информация, что с нас требуют, чтобы мы подписали такой договор. Ну и что договор проект прислали? Надо садиться и говорить, обоснуйте, пожалуйста, этот пункт, один, другой, третий. Это предмет переговоров.
Последним прозвучал вопрос о церковном расколе и путях его преодоления. Беслан Эшба поддержал недавно зарегистрированную Абхазскую православную церковь и определенно выразил свою позицию.
Я далек от мысли, что митрополия каким-то образом будет здесь представлять Константинополь. Я думаю, что всем участникам этого процесса надо сесть за один стол переговоров. Цели, задачи одни – автокефалия Абхазской церкви. Но мне по духу ближе Абхазская православная церковь. В переговорном процессе истина одна, единственная, она родится. Нельзя уходить в такую жесткую риторику, понимаете? Но с другой стороны, у этой части есть еще законодательная часть. У нас есть постановление правительства, которое обязаны все исполнять. И вы понимаете, о чем я говорю, да? Это присутствие в Афонском монастыре. Если мы изначально действуем незаконно, пускай это будет сход прихожан. Но это же не вяжется с тем законодательством, которое у нас есть, правильно? Как видят они выход из этой ситуации? Они лучше разве все вместе сесть, если цели и задачи одни, определиться, как действовать дальше, строить свою Абхазскую православную церковь?
Эшба говорил также о необходимости объединить общество и преодолеть политический раскол. На вопрос о том, каким образом новая общественная организация будет консолидировать общество и находить пути для конструктивного диалога, он сказал, что способы хорошо известны. Это совместные встречи, обсуждения и круглые столы, в которых будут принимать участие все политические силы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза Александру Ткачеву совместно с Минэкономразвития, Минфином, а также органами исполнительной власти субъектов России к 23 сентября проработать вопрос о возможном введении ограничений на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Подробности у Мурата Гукимухова.
Попытка ограничить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах предпринималась в 2009 году. Тогда с инициативой выступали ставропольские депутаты. Они мотивировали свое предложение тем, что домашний скот создает антисанитарию, доставляет неудобства соседям. По единодушному мнению экспертов, с кем не удалось пообщаться или прочитать их комментарии в СМИ и социальных сетях, озабоченность правительства санитарным состоянием деревень – это лишь предлог. На деле закон продавливают агропромышленные холдинги, чтобы таким образом убрать с рынка главного конкурента – сельского жителя, который разводит скот и птицу в частном подворье. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев приводит цифры, которые дают представление, о какой доле рынка идет речь.
У нас на конец июня 2015 года в структуре поголовья скота на хозяйство населения приходилось почти 46% крупного рогатого скота, 19% свиней и почти 46% овец и коз. То есть личные подсобные хозяйства весомую долю занимают в сфере животноводства.
Если закон будет продавлен и личные подсобные хозяйства уберут с рынка, то возникает вопрос, смогут ли агрохолдинги заполнить эту нишу и как отразится их монополия на цене продукта, говорит Игорь Николаев.
Ведь производитель в данном случае встает перед дилеммой. Простой такой выбор. Производить больше или ему просто поднять цену? А зачем ему производить больше, если конкурентов у него становится меньше? При монополизме в нашей экономике институционально неорганизованной с невысоким уровнем конкуренции просто повышают цены.
Тот факт, что этот законопроект появился вскоре после назначения губернатора Краснодарского края Александра Ткачева министром сельского хозяйства, жители Юга России и Северного Кавказа не считают совпадением. За время своего губернаторства он стал крупнейшим латифундистом Европы. У себя на родине он также известен тем, что административными методами обеспечивает себе, по сути, монополию в производстве свинины. И теперь именно ему поручена разработка этого закона, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
Практически практически все станишники, когда видят постороннего человека, от которого им не грозит опасность, в один голос жалуются на то, что более 1-2 голов свиней им не разрешают вообще разводить. Моментально приходят с администрации и под предлогом африканской чумы или еще каких-либо причин просто отбирают и сжигают вот это поголовье. Это уже вошло в правило, и это вот такая вялотекущая кущевка на территории практически всего Краснодарского края.
Аслан Бешто говорит, что предлог, под которым продавливается законопроект, несостоятелен. Все моменты, связанные с санитарией и взаимными претензиями соседей, вполне успешно решаются в рамках административного законодательства. По словам экспертов, в перенаселенных аулах с повальной безработицей личные подворья и пенсия стариков зачастую единственный источник доходов семей. Аслан Бешто не может себе представить, что исполнение этого закона вообще возможно в Кабардино-Балкарии или других республиках Северного Кавказа. Люди этого просто не допустят, говорит Аслан Бешто.
Это приведет просто к социальному взрыву, потому что огромное количество безработных людей, которым государство вообще никоим образом не помогает, кормят свои семьи, обучают, одевают своих детей именно за счет содержания скота в домашних условиях. Не может государство идти на такой шаг. Наоборот, должно любой ценой поддерживать частного производителя, чтобы человек не нуждался. Этот же законопроект приведет к абсолютно обратному эффекту, и это нам позволяет в очередной раз убедиться в том, что власть имущие абсолютно не озабочены тем, что происходит с простым человеком.
Российский экономист Александр Караваев также считает, что реализация этого закона приведет к росту социальной напряженности не только на юге, но и по всей территории России, где еще сохранилась деревня. По мнению Александра Караваева, есть и другой аспект этой законодательной инициативы, о котором сейчас мало кто говорит. Исполнение этого закона приведет к тому, что частные подворья будут поставлены на учет, и их деятельность рано или поздно привлечет внимание налоговых органов, говорит Александр Караваев.
Одно из следствий этого закона заключается в том, что личные подсобные хозяйства станут на учет, и их деятельность с разной скоростью, но наверняка привлечет внимание налоговых органов. Мы имеем сейчас дело с примером, когда вроде бы такой откровенно лоббистский законопроект на самом деле имеет второй подтекст, связанный с необходимостью расширения налогооблагаемой базы по всей России для того, чтобы государство получало больший доход в период вот этого экономического кризиса. Вот, собственно, подтекст этого закона.
Игорь Николаев напоминает, что последнее наступление на частные подворья проводил Никита Хрущев в 56 году. Тогда это привело к ощутимому опустошению деревни. И это при том, что принудительное сокращение подворья компенсировалось гигантскими инвестициями в деревню, увеличением рабочих мест, повышением зарплат в колхозах и совхозах. Тогда это было оправдано с точки зрения идеологии коллективизма. А теперь зачем это делать в условиях рыночной экономики? Никаких компенсационных мер, похоже, не предвидится. И ничего, кроме разорения деревни, это не даст. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сайт медиацентра ИР публикует репортаж с пресс-конференции членов молодежной организации ИР Сомбон, на которой было объявлено о реорганизации в политическую партию. Об этом журналистам заявил бывший председатель организации Вячеслав Хозьев. Предполагается, что новое политическое объединение будет называться «Партией народного развития». Говоря о причинах реорганизации, Вячеслав Хозьев указал на действующее законодательство. Оно устроено таким образом, что не позволяет общественной организации ИР Сомбон принимать участие в выборах, а также полноценно заниматься общественной жизнью республики. По словам Хозьева, новая партия будет добиваться создания условий для реализации конституционного права граждан избирать и быть избранными. Смешанная система формирования парламента – одно из этих условий, цитирует Хозьева медиацентр ИР. Сайт Осинформ провел опрос среди посетителей страницы об их отношении к идее запрета продажи продукции компании Coca-Cola на территории Южной Осетии. Проголосовало около 1000 человек. 68% высказались за введение запрета. 29 не поддержали эту идею. В свое время общественное молодежное движение в Сымальдинат с успехом инициировало запрет и продажу на территории Южной Осетии энергетических напитков. Необходимо по той же схеме запретить продажу Coca-Cola. Данная мера станет еще одним важным шагом в сохранении здоровья нации, говорится в статье. Впрочем, пользователи сайта, комментировавшие данную статью, настроены критично. Большинство из них считает, что данная мера ничего не изменит и уж тем более не навредит сидит американская компания. Лучше бы ввели запрет на продажу той гадости, которую заливают под видом бензина на местных АЗС. Уверен, на данный момент это наиболее актуальный вопрос для общества. Люди отдают последние деньги и влезают в долги, чтобы починить неисправный двигатель или заменить бензонасос. Это уже кому как повезет, пишет один из пользователей. Другой комментатор с иронией отмечает: все запретить, все, что нажито непосильным трудом, отнять и поделить. Призрак бродит по Цхинвалу. Призрак коммунизма. Зайдина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
США планируют выделить для Грузии 20 миллионов долларов на вооруженные силы в рамках инициативы обеспечения безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, сообщает Новости Грузии. Вопрос о продолжении оказания помощи вооруженным силам Грузии со стороны США обсудили глава грузинского оборонного ведомства Тина Тинхидашвили и министр обороны США Эштон Картер. Картер подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками остаются приверженцами поддержки Грузии посредством комиссии Грузия-НАТО и пакета мер, согласованного в Уэльсе в 2014 году на высшем уровне, отметил Кук. В свою очередь Хидашвили отметила, что это была главная встреча в рамках ее официального визита в США. Больше американских солдат в Грузии, больше поддержки и помощи грузинской армии и в целом сегменте безопасности Грузии для того, чтобы мы были готовы ко всем вызовам, существующим у нас в регионе. Вот что нам пообещал министр обороны, сказала Хидашвили. Российская авиация из Цхинвали пересекла линию де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и через села Горейского района пролетела в направлении Ахалгори, сообщает портал «Грузия онлайн». Кремль уже несколько дней как проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии. Департамент безопасности Грузии заявляет, что аналитический департамент проводит разбирательство по факту. Учения начались в Южном военном округе Российской Федерации Армении, а также на неподконтрольных центральным властям Грузии территориях 17 августа. На учения вывели около 9 тысяч артиллеристов и более 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники. Прокуратура Сухуми сегодня возбудила уголовное дело по факту убийства гражданина Асланзии Виталия. Дело возбуждено по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия». Прокуратура проводит неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление личности, поиск и задержание преступника, сообщил ИО прокурора Сухуми Руслан Тыркба. Вчера на улице Эшба 54-летний бизнесмен Виталий Асланзия был застрелен неизвестными в своем автомобиле. От полученных ранений он скончался на месте. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в Батуми будет построена резиденция муфтия и медресе, которая станет центром грузинских мусульман. «Создание агентства религии является инициативой нашего правительства», – заявил он. Он добавил, что создание агентства началось при Бедзине Иванишвили и завершилось во время нынешнего правительства, сообщает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Незаконная вырубка деревьев в Тбилиси не останется безнаказанной, пообещал сегодня мэр столицы Давид Нормания. Речь идет о вырубленных на улице Залдастанишвили более двух десятков здоровых сосен. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мэрию попытались обмануть, заявил градоначальник. По его словам, городские власти выдали разрешение на вырубку сухих деревьев. Однако вместо отживших свой век растений были вырублены 20 здоровых сосен. Это, продолжил Нормания, является уголовно наказуемым, и виновные обязательно понесут наказание.
Имело место притворство, а именно попытка обмануть муниципалитет. И это, я хочу подчеркнуть, не будет прощено никому. Мы дали разрешение на вырубку только сухих деревьев, но граждане, движимые намерением начать строительство на этой территории, срубили здоровые растения. Мы незамедлительно отреагировали на это. Сегодня же все материалы, имеющиеся у нас, будут переданы следственным органам. В этом городе никому не позволено заниматься незаконной вырубкой деревьев.
Это впервые, когда мэр публично возмущается подобными действиями и обещает наказать виновных, говорит лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. Но лучше уж поздно, чем никогда. По ее словам, этот прецедент должен стать показательным, ведь незаконная вырубка деревьев в столице не редкость, продолжает она. Как правило, пни, оставшиеся от вырубленных деревьев, просто прикрывают листьями и ветками, чтобы скрыть следы преступления. Так произошло и на этот раз. Впрочем, благодаря жителям улицы Золдостанишвили тайное стало явным. В случае, если ущерб, нанесенный природе, оценивается в 1000 и более лари, должно быть открыто уголовное дело, поясняет Перадзе. И если верить словам мэра, оно будет заведено. Однако в этой истории есть еще один аспект, более важный. В июне было выдано разрешение на строительство на этой территории жилого корпуса. Вероятнее всего, эти деревья были вырублены как раз-таки для того, чтобы освободить место для застройки. Впрочем, в запросе на разрешение вырубки сухих деревьев этого указано не было. Оно было направлено пожилой женщиной, которая опасалась, что аварийное дерево могло упасть и нанести вред ее внуку. Конечно, хорошо, что мэрия накажет и заставить заплатить штраф инвестора за вырубку. Но для того, чтобы уберечь его впоследствии, мы обязательно посадим там новые деревья и проследим за тем, чтобы их не постигла та же участь, и эта местность не была застроена. Это историческая часть города, и строить там многоэтажный корпус недопустимо. В отличие от Перадзе, независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили совершенно недоволен действиями городских властей. Часть чиновников совсем ничего не делает, говорит он. Другая же просто делает деньги на различных коррупционных сделках. Звонки от жителей улицы Золдостанишвили начали поступать ему еще в пятницу вечером. Люди рассказывали, что в течение всего дня сообщали по горячей линии мэрии о вырубке деревьев, но никаких действий тогда власти не предприняли.
21 дерево вырубили в самом сердце города, и ничего. Целый день люди звонили, просили приехать на место, никто и ухом не повел. Если бы мы не подняли тревогу в социальных сетях, им бы все-таки сошло с рук. Вот тогда мэрия и проснулась. Нормания сделал заявление, которое начал со слов, мол, согласно распространившейся информации, были вырублены деревья. Можно подумать, он в Гренландии или Антарктике живет. Поехал бы, посмотрел бы. Все же вот прямо под носом происходит. Это его прямая обязанность. Вроде как обещал же 1 000 000 деревьев посадить. Все эти застройщики уже поняли, что город беспризорный, что хотят, то и делают. А чиновники, одни сами замешаны в этих коррупционных махинациях, а другие просто бездействуют. Это недопустимо, стыдно просто.
По словам Элисашвили, сегодняшняя гневная речь мэра отнюдь не дает гарантии, что виновные действительно понесут наказание. Ведь аналогичный случай, произошедший на улице Тамарашвили в апреле, так и не был расследован, несмотря на клятвенные обещания чиновников, напомнил Элисашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Не круглый стол». Нашумевшие проекты, которые столичные власти намерены осуществить в старой части города Тбилиси, вызывают беспокойство общественности, много споров между специалистами, архитекторами, историками, искусствоведами, защитниками окружающей среды. Речь идет о проекте «Панорама Тбилиси» и застройке улицы Мирза Шафи в старом Тбилиси. «Эхо Кавказа» не остается равнодушным к этой проблеме, отслеживает события и старается выслушивать разные точки зрения по этим проектам. Эту же тему мы решили продолжить в нашей рубрике «Некруглый стол», которую ведет сегодня моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня гостем нашего некруглого стола архитектор из Тбилиси Гия Абуладзе и его коллега, тоже из Тбилиси, архитектор-урбанист Ладо Вардосанидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Скажу сразу, вокруг этой темы сейчас очень много политических спекуляций, но мы сегодня постараемся не затрагивать этот аспект и сосредоточиться на чисто архитектурных и инфраструктурных проблемах этого района столицы. Тем более, что общественность очень активно вовлечена в эти вопросы. Могу даже сказать, как показывает обратная связь на нашем сайте «Эхо Кавказа», материалы о проектах «Панорама Тбилиси» и застройки улицы Мирза Шафи самые читаемые, из чего мы делаем вывод, что исторический облик столицы никого не оставляет равнодушным. Ну, Ладо, мой первый вопрос к вам. Существует ли как таковой генеральный план или какая-то концепция развития старой части Тбилиси?
Я хочу с самого начала разрушить представление о том, что Тбилиси обходится без генерального плана. Это не так. С 2009 года существует и действует генеральный план землепользования столицы Грузии. В этом плане определенная роль отводится историческому ядру. Но тут же я хочу уточнить, что в настоящее время фирма «Географик» проводит очень, я считаю, интересную и глубокую работу по разработке стратегии, фактической концепции специфического развития исторической части Тбилиси. Так что в конце сентября город получит эту стратегию.
Спасибо. Сейчас у меня вопрос к Батуми Гии. Батуми Гия, вот то, что сказал сейчас ваш коллега, а не запоздало ли это все? Потому что столько всего там сейчас развернулось, старая часть города.
Дело в том, что законов у нас достаточно. Главная проблема в исполнении этих законов, как они действуют в реальной жизни. Что касается вот именно Мирзы Шафи, там с самого же начала были нарушены все возможные законы, все возможные регуляции, все возможные процедуры, которые должна была проходить вот этот проект.
Вы могли бы пару конкретных примеров привести? Просто проиллюстрировать то, что вы говорите.
Во-первых, там разрушили целую застройку, это было, по-моему, 5 лет тому назад, целую застройку, не имея проекта. Потом начали рыть землю и там снесли целую скалу, тоже не имея проекта, а утвержденного проекта. И так далее, и тому подобное. Ну, что еще можно сказать? Пришли вот к сегодняшнему дню.
Понятно. У меня вопрос снова к Ладо Вардосанидзе. Ну, Ладо, кто работает над этим генеральным планом и какие критерии будут главными при разработке этого плана?
Я еще раз уточню, что речь идет не о новом генеральном плане города, а о корректировке существующего. Работа началась с формы конкурса, открытого практически международного конкурса. Это очень хорошее начинание со стороны мэрии. Приняло участие в начале 11 команд, скажем так, или групп архитекторов. Одно из условий конкурса было то, что очень большое внимание жюри будет уделять соучастию соавторов из европейских или западных стран вообще. Поэтому нам, участникам, пришлось, даже не пришлось, а мы имели контакты с нашими западными коллегами, и каждая из этих команд, которая продолжает сейчас, уже существует шорт-лист. Я не думаю, что я имею право говорить, сколько сейчас осталось в этом шорт-листе. Мы имеем коллег-партнеров из Запада, и решение окончательное о победителе будет принято 5 сентября. Что интересно в этом проекте, что будет названо 3 призера, победитель продолжит работу уже реальную над планом землепользования города Тбилиси, но это не исключает дальнейшую кооперацию, сотрудничество между теми, кто победил, команда победительницы, и другими участниками. Оповещение было очень широкое. Инициативы проявились не только от местной архитектурной общественности, но и с Запада, в частности, из Франции, Италии, Германии, Голландии и так далее. Я думаю, что мы будем иметь очень интересный конкурс, вне зависимости от того, кто будет назван победителем.
Спасибо. Вопрос к Батуми Гии Абуладзе. Батуми Гия, как вы относитесь к проектам конкретно застройки улицы Мирза Шафи и панорама Тбилиси? Насколько они будут вписываться, не будем касаться генерального плана, насколько они будут удачными, неудачными и вписываться в облик города, чего, в общем, требует большая часть общественности?
Что касается Мирзашафи, там была проделана довольно такая большая работа. Там был объявлен конкурс, потом премировали один проект. Потом проектанты вместе с мэрией поработали с инвестором. Там они сократили еще объем. В общем, я думаю, что в конце концов проект Мирзашафи будет интересным. Одним из интересных проектов. В общем, я поддерживаю этот проект, и мне это нравится. Этот проект. А что касается панорамы, очень коротко, если сказать, что я думаю, что это совершенно неправильный проект. И нельзя это делать.
А вы могли бы аргументировать самые главные, важные аргументы?
Знаете, всякая идея или проект имеет какие-то свои стадии развития. Такая идея, как вот создание вот такого кластера, вот гостиничного и туристического кластера, должны были начаться с другой стороны. Надо было в первую очередь сделать какой-то анализ, выявить места в Тбилиси, где можно было разместить такой проект. А не прямо вот начать с этой горы Салавакской, то есть выше Салавакской, и потом уже привязывать к этой горе свои идеи. В общем, тут ход был нарушен, и я думаю, что ошибочный. Там не рассчитано ничего, ни транспортная схема не рассчитана, ни вообще для кого это делается, ни учтено развитие города и так далее. Вы... Думаю, что это вообще ошибка.
Это вы говорите о панораме.
О панораме, разумеется.
А чем вам кажется привлекательным проект на улице Мирзашафи?
Очень интересные ребята, которые работают, они молодые, талантливые. После представления вот первого варианта они представили еще два раза проект. И вот, последний вариант и последние детали там, в общем, мне лично дают основания думать, что этот проект состоится.
Бадну Ладо, к вам теперь у меня вопрос. А вы как относитесь конкретно к этим проектам?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я буду говорить о панораме Тбилиси, потому что проект Мирзашафи от этого проекта с самого начала отмежевался по той причине, что конкурсное задание на проектирование это было составлено принципиально неверно. И в знак такого, знаете, ну, такого легкого протеста, что ли, я отказался от участия в жюри. Поэтому я сейчас в меньшей степени слежу за этим проектом. Что касается панорамы Тбилиси, то для большинства тбилисцев это как бы такой единый проект. Может быть, но по существу это три разных проекта, которые связаны между собой, скажем, одним заказчиком-девелопером и канатными дорогами, от части которых вроде бы уже отказались. Так что я думаю, что нужно рассматривать каждый из этих проектов в отдельности. Хотя повторяю, что для Тбилиси, панорама Тбилиси, это прежде всего многофункциональный конкурс на продолжение Салавакского хребта. Для Тбилиси это мегапроект. Нет другого мнения, безусловно. И ситуация здесь имеет очень много граней. Не только многофункциональный комплекс на продолжении хребта Салавакского, повторяю, хотя публика считает, что панорама Тбилиси это вот действительно вот только вот то здание, которое собираются воздвигнуть над старой частью города. Тут столкнулись интересы девелопера и интересы охранников урбанистического наследия и природы. Само строительство санкционировало Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, исходя из класса объекта и его значения. Это согласно нашему законодательству. Тут парадокс в том, что проблематика урбанистики, она, к сожалению, утоплена где-то в глубинах Министерства экономики. Это парадоксальная, даже, я бы сказал, скандальная ситуация, которая существует в этом отношении в Грузии. То есть институциональное устройство урбанистики, оно не отвечает никаким мировым стандартам. Министерство экономики тут практически ни при чем. Это парадоксальная ситуация. В целом, вообще, в широком смысле, урбанистика отвечает не только на вопросы типа «да», «нет», но она отвечает на целый ряд вопросов. Почему строить, где строить, как строить, сколько строить и когда строить. Не удивляйтесь, что вот вопрос «когда» фигурирует в этом перечне. Дело в том, что временной компонент очень важен в этом конкретном случае панорамы Тбилиси того верхнего объекта. Дело в том, что до начала строительства абсолютно необходимо улучшить транспортную инфраструктуру и реализовать ту идею, которая имеется у урбанистов, это проведение дополнительной дороги к Цаниши, Шиндиси и Табахвела. Вы, наверное, помните это направление. Дело в том, что
На сегодняшний день ситуация в старом городе Соловаки очень усложнилась от того, что улица, скажем, Ассортиане, она буквально задыхается от потока транспортного, односторонняя узкая улица. Эта ситуация усугубилась после того, как на реке Вере прошел сель, и направление традиционное, рекреационное направление Тбилиси, Кикеты, Манглиси, оно прервано до сих пор, и весь этот поток движется через Соловаки, через Синдиси, Коджори и так далее. До того, как начнется строительство, если оно начнется, повторяю, если оно начнется, необходимо пробить эту дорогу. Только после этого, может быть, повторяю, детально рассмотрим проект. У меня один вопрос ко всем, буквально ко всем, и к девелоперу, и к охранникам природы, и урбанистического наследия, и особенно мэрии. Кто-нибудь видел комплексную урбанистическую оценку этого проекта? Повторяю, не словесные выступления, а в письменном виде. Думаю, что это не было сделано. Урбанистическая комплексная экспертиза, повторяю, что не только позволяет, но и рекомендует наше законодательство. Закон Грузии об архитектурной деятельности предлагает такую экспертизу в том случае, если это является интересно для публики. Думаю, что мэрия должна была двигаться в этом направлении, провести и обсуждение общественного и так далее, хотя заказчики говорят, что обсуждение несколько десятков раз проводилось. На самом деле это не так. Я участвовал на одном из обсуждений в мэрии панорамы Тбилиси, где мы дали кое-какие предложения о корректировке проекта, но вот окончательная экспертиза, она не лежит пока что нигде, она не видна. Вы спросили о геологических условиях. Конечно, это один из важнейших моментов, тем более на фоне вот нашей трагедии, городской трагедии, которая произошла примерно 2 месяца тому назад. Вот экспертиза комплексная должна дать ответы на все эти вопросы. Там, визуального, юридического и природоохранного свойства. Думаю, что мэрия обязана хотя бы сейчас в догонку провести комплексную урбанистическую экспертизу этого проекта. Мне кажется, что одна из таких, знаете, слабых сторон любого нашего городского правительства и прежнего, и нынешнего, это отсутствие достаточной связи с общественностью. И public relations почему-то у нас плохо понимается, как пропаганда чего-то. Это общественные отношения, public relations. Думаю, что это очень важно, и считаю, что вот общественные обсуждения могли бы кое-какие моменты уточнить в этом проекте.
Спасибо. Бадну Ладу, вот вы ничего не сказали о визуальной части этого проекта. Баднуге, может быть, вы что-нибудь скажете, как противник проекта «Панорама Тбилиси»? Общественность, наверное, беспокоит больше всего вот это.
Знаете, в чем дело? Там визуальная часть уже второстепенная совершенно, потому что...
Почему? Это же для туриста, допустим, для притока туристов очень хорошо. Люди-то приезжают смотреть на старый город.
Да. И?
А почему она второстепенная?
Потому что из старого города вот эти самые террасные гостиницы или как, вот, в общем, это весь комплекс панорамы, его не видно вообще из старого города. Единственное, что там мешало, и я думаю, что на этом этапе только что услышали от Платона Ладо, что вот эти канатные дороги убрали. Если они убрали, уже это уже шаг вперед. А так что о визуальной стороне там и речи нет, потому что, ну, террасы, там нормальная современная архитектура. Каких претензий у меня лично?
Да, ну когда будут рядом стеклянные монстры, что это очень красиво будет?
Где это?
Это бывшее здание ЦК Шири.
На площади Пушкина, там что какой-то рендер какого-то проекта представили, я думаю, что это просто ужасно. Вот именно вот вы, если про это вы говорите. Но я думаю, что это не окончательный проект.
К сожалению, у нас уже не остается времени. Я просто поняла, что пока, поправьте меня, если это не так, мы не можем получить однозначного ответа по поводу обоих проектов. Хорошо это или плохо. То есть предстоит работа, и предстоит работа, как вы считаете, с включением большего количества специалистов и общественности, или этого не нужно, и достаточно тех сил, которые сейчас есть, и надо им полностью доверять. Вот буквально коротко.
Буквально коротко я повторю слова Батона Ладо, что экспертизу, комплексную экспертизу на таких крупных проектах надо обязательно проводить.
Большое вам спасибо. Я напомню, что нашими гостями некруглого стола были архитекторы из Тбилиси Ладо Вардусанидзе и Гия Абуладзе.
Вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кетти Бочуришвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
Деревня начали
Говорит хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян общалась с людьми на улицах города.
В последнее время в абхазском обществе обсуждается вопрос продажи недвижимости иностранцам. Как вы к этому относитесь? Если да, то какую недвижимость и в каких районах можно было бы продавать иностранцам?
Недвижимость покупать и продавать россиянам пока хоть, да, без гражданства. Это все-таки реально. Так или иначе, они подпольно покупают и продают. Не лучше ли то, что это легализовать и бюджету, хоть налоги какие-то, хоть все это реально, было бы. Мое мнение, я патриот своей родины, Нодар Гуля.
Я категорически против продажи земли Абхазии кому-либо иностранцу. Будь даже он бывший наш соотечественник. Если он принимает гражданство, живет в Абхазии, тогда может быть исключение. А так пусть дают в аренду спонсорам, меценатам, пусть строят на 50 лет можно это. Роман Сабуа, актер театра абхазского.
Я против продажи. Если даже продавать эту недвижимость, то должна быть оговорка какая-то, что это не земля продается, а недвижимость, которая на земле стоит. Хотя бы так, в Сангуле, Сырби.
Если продавать недвижимость, то чтобы они могли хотя бы построить такие объекты, недвижимость, чтобы они покупали, чтобы рабочие места могли создавать. То есть это в Ачамчирском районе, в Кварчалах, ну, Давид Вуба.
Мне желательно, чтобы Абхазия сохранила свои традиции, свою культуру. Для этого нежелательно, чтобы иностранцы здесь у нас проживали. Ну, их, естественно, будет много. У нас и так уже много земель продали. Думаю, надо остановить это уже. Линда.
Если это необходимо государству, народу, то можно. А так лишним нельзя. Ну, взар, киут.
Все равно продается. Надо узаконить. И пускай налоги платятся государству в пользу. Игорь Адзинба.
Можно продавать, но с оглядкой. Я так думаю, не знаю.
Но я думаю, это надо знать точно демографическое состояние на этот момент, чтобы потом в процентах не запутаться. И надо знать, что продавать, кому продавать и где.
Ну а вы как думаете, где продавать?
Ну, наверное, там в первую очередь, куда не стремится местное население. Допустим, место пропадает зря. Пусть уж лучше хоть кто-то там живет. Телия Мария Георгиевна, Телия Русудан Георгиевна.
Я против продажи недвижимости. Я думаю, сейчас пока рано этот вопрос обсуждать. Есть опасности в этом. Владислав Ардзинба сам с осторожностью относился и был против продажи недвижимости. Алмасхан Асланзе.
Я сама потеряла свою квартиру по улице Эшба. Я до сих пор вот так вот хожу от президента к президенту. Все меняются везде, чиновники. Ничего не могу добиться. Сами ничего не можем получить от государства. Россиянам, я думаю, что можно разрешить покупать. Рабочие места, может, появятся, что-то как-то. Мне кажется, хуже ничего не будет. Все продано, все перепродано. Если что-то еще осталось продать. Наталья.
Пока не уверен, что надо вообще продавать. Естественно, бюджет должен наполняться. Тут нужны механизмы. Очень продуманные законы, чтобы это законы соблюдались. Только с таким условием можно заняться приватизацией, разрешить куплю-продажу недвижимости другими государствами, которые нас признали. Во-вторых, нужна будет комиссия, которая будет в родословной копалась, чтобы до третьего колена, чтобы не было грузинских родственников, которые могли бы под это сюда проникнуть. А любой человек может принять фамилию жены или под этой фамилией купить недвижимость в Абхазии. И потом нужны квоты. И сделать для других граждан оформление, куплю-продажи вот в денежном эквиваленте на порядок выше, чтобы не каждый россиянин тоже мог, допустим, это купить здесь. Если это будет правильно сделать, оно будет приносить доход государству. Если неправильно, то это просто будет опять расхищение нашего имущества. Даур Латарян, инвалид первой группы, кавалер ордена Леона.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы можно послушать, читать на нашем веб-сайте www.echokavkaza.com. Также вы можете поделиться своим мнением и оставить комментарии. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До встречи.